Наші дітки у різдвяні свята розповідають, які події відбувалися у той день, коли народився Ісус Христос. Слухаємо новий заповіт дитячими голосами.
Євангелія за Матвієм. Народження Ісуса Христа було так. Як його мати Марія була заручена з Йосипом, виявилося, перше ж вони зійшлися, що вона мала у лоні від Святого Духа, а Йосип її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив потаки її випустити. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився у нього у сні, кажучи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти дружину твою, бо зачати у ній є від Святого Духа. Вона ж народить сина, і назвеш його ім'ям Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе ж сталося, щоб збулося Боже слово до пророка, який говорить: «Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». А Йосип, уставши від сну, зробив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не спізнав її доти, доки не породила сина свого, і назвав його Ісусом.
Куприн. Чудесный доктор. Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около 30 тому назад, и до сих пор свято до мельчайших подробностей сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории, да придал устному рассказу письменную форму. «Гриш, а Гриш, гляди-ка, поросенок-то смеется? Да! А во рту-то у него, смотри, смотри, травка во рту, ей-богу, травка, вот штука-то!» И двое мальчуганов, стоящих перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более 5 минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов, стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу, протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы. Ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочно разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала. Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о 12-градусном морозе, и о важном поручении, возложенном на них матерью, поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно. Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово: «Ну, Володь, идем, идем, нечего тут». Одновременно подавив тяжелый вздох, старшему из них было только 10 лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей, и, кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких сияющих пятен. Иногда они слышали даже звуки веселой польки. Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу. По мере того, как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные неосвещенные косогоры. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Низ его, собственно, подвал, был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно уже успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс, настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет 7. Ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо. «Ну, что же?» — спросила она отрывисто и нетерпеливо. Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата. «Отнесли вы письмо?» «Гриш, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?» «Отдал», — сиплым от мороза голосом ответил Гриша. «Ну и что же? Что ты ему сказал?» «Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал. Убирайтесь, вы, говорит, отсюда». «Да кто же это? Кто же с вами разговаривал? Говори толком, Гриша». «Швейцар разговаривал. Кто же еще? Я ему говорю, возьмите, дяденька, письмо передайте, а я здесь внизу ответа подожду. А он говорит, как же, говорит, держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать. Ну, а ты?» «Я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нечего. Машутка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас Савелий Петрович, и Богу отблагодарит». «Ну, а в это время звонок как зазвонит, а он нам и говорит, убирайтесь скорее отсюда, кто бы духу вашего здесь не было». а Володька даже по затылку ударил. «А меня он по затылку», — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок. Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал: «Вот оно, письмо-то». Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад: «Там борщ стоит, от обеда остался. Может, поели бы, только холодный, разогреть-то нечем». В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика, все трое даже побледнев от напряженного ожидания, обернулись в эту сторону. Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах. В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц, занято уже другим. Началась отчаянная судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. 3 месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду. Елизавета Ивановна ходила к своей барыне. Дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей из крыльца. 10 минут никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу. «Куда ты?» — тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся. «Все равно сидением ничего не поможешь», — хрипло ответил он. «Пойду еще. Хоть милостыню попробую просить». Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать, куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыни. Он уже попробовал это средство сегодня 2 раза, но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй его обещали отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. «Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь? Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек, то вспыхивающий, то потухающий сигары. Потом Мерцалов мало-помалу смог разглядеть старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил: «Вы позволите здесь присесть?» Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару, и Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдал за своим соседом. «Ночка-то какая славная!» Заговорил вдруг незнакомец. «Морозно, тихо. Что за прелесть, русская зима!» Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь. «А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил», — продолжал незнакомец. В руках у него было несколько свертков. «Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо». Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь: «Подарочки, подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я... У меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают. Подарочки! А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел. Подарочки!» Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном: «Подождите, не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас». В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же, без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил со своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал. «Едемте», — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. «Едемте скорее. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте». Минут через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал.
Єлизавета Іванна лежала на постелі рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении. «Ну, полно, полно, голубушка», — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. «Вставайте-ка, покажите мне вашу больную». И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через 2 минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям. Володя раздувал изо всех сил самовар. Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом. Немного погодя, явился и Мерцалов. На 3 рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, которую он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал: «Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание. Продолжайте согревающий компресс. Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа. Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот. А главное, не падайте никогда духом». Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре и кинулся вслед за ним. Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад: «Доктор! Доктор, постойте! Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!» И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес: вот еще пустяки выдумали. Возвращайтесь-ка домой скорей». Когда он возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкой рукой аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мной сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез: «С этих пор точно благодетельный ангел снизошел на нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место. Машутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор. Это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.
Аудіокнига, яку ви щойно прослухали, записана на студії «Світло на Сході» в рамках служіння для людей з вадами зору. Ви можете звернутися в місію «Світло на Сході» і безплатно отримати цю та інші аудіокниги.
В ефірі програма «Хорова музика» на радіо «Еммануїл».
Наші слухачі, у сьогоднішньому випуску ми почуємо різдвяний спів найменших наших діток. Ми почуємо ансамбль «Мастерок», і будуть вони виконувати такі пісні, як «На різдвяні свята», «Радість нам вся явила», «Небо і земля по всьому світу». А також на завершення почуємо величну пісню «Тиха ніч» у виконанні дитячого хору при школі для сліпих і тих, хто слабо бачить дітей імені Грота. Отож, пропонуємо першу колядку на різдвяні свята.
Добрий вечір! Колядую, колядую, ковбасу чую. А ви мене не питайте, ковбаси дайте. Грудочку кашки, кільце ковбаски. Ще того мало, дайте ще сала. Ще того трішки, дайте лепішки.
Де причиста діва, сина.
слухайте програму «Хорова музика на хвилях радіо Еммануїл».
«Радість нам сяявила» – так називається пісня, яку продовжує виконувати дитячий ансамбль «Мастерок».
Слухайте програму «Хорова музика на хвилях радіо Еммануїл».
Далі на черзі народна колядка. Кажуть, що народилися ці слова на Галичині. Там на тих землях вперше залунало. Небо і земля нині торжествують. Ангели й люди весело празнують. Слухаємо дитячий ансамбль «Мастерок».
Пане господарю, Бог тебе кличе до раю, до раю, та в неділеньку порану. Бог тебе кличе, дар тобі дає, два лана жита, Третій лан гречки на варенички, четвертий пшениці на паляниці, а п'ятий овса щедрівка уся.
Yeah. Слухайте програму «Хорова музика» на хвилях радіо «Еммануїл».
На завершення пропонуємо вам послухати пісню, яка вже стала гімном Різдва «Тиха ніч». Виконує хор дітей хору при школі для сліпих і слабозорих дітей імені Грота.
Слухали програму «Хорова музика» на Світлому радіо «Еммануїл».
Наші дітки у різдвяні свята розповідають, які події відбувалися у той день, коли народився Ісус Христос. Слухаємо новий заповіт дитячими голосами.
Євангелія від Луки. І сталося тими днями, що вийшов указ імператора Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як володів Сирією Квіриній. І йшли всі записатися, кожен до свого міста. Пішов і Йосип з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він із дому та з роду Давидового. записатися з Марією, зарученою з ним, що була вагітна. І сталося таке, що коли були вони там, прийшов час їй народити. І народила вона свого перевістка, сина. Сповила його і поклала у яслах, бо в заїзді не було для них місця.
До вашої уваги пропонуємо програму «Перевірено часом». В програмі ви почуєте праці різних письменників, авторів, великих мужів Божих, слово яких до нас пройшло через віки і покоління, і було випробуване часом.
Украинское миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет книгу «12 рождественских проповедей». Автор – Чарльз Сперджен.
Главный рождественский вопрос. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. От рождения у человека сердце находится там, где должны быть ноги. Другими словами, его сердце льнет к земле, которую он должен попирать ногами. Что еще более странно, так это то, что его ноги находятся там, где должно быть сердце, то есть он уходит от Бога, в то время как всем своим существом должен устремляться к небесам. Человек по своей природе склонен смотреть вниз, поэтому он видит только то, что у него под ногами, и совсем не видит того, что у него над головой. Как ни странно, солнечный свет ослепляет его. Ему не нужен небесный свет. Его небо на земле, он видит солнце и звезды в ее грязных лужах. По сути, он перевернут вниз головой. Грехопадение так испортило нашу природу, что самое чудовищное существо на земле – это падший человек. Художники изображают драконов, морских чудовищ, змей и прочих отвратительных существ. Но если бы рука мастера создала истинный портрет падшего человека, никто бы из нас не захотел смотреть на него. Эта картина явила бы собой зрелище, которое можно увидеть лишь в аду. В таком созерцании и заключается часть невыносимых страданий грешников, находящихся там. Они вынуждены всегда видеть себя. Надеюсь, теперь вы поняли, что должны родиться свыше. И пока этого не произошло, младенец не родился для вас. Но продолжим. Если этот ребенок родился для вас, то вы сами ребенок. Почему вы ребенок? Обычно дети вырастают и становятся взрослыми. Но в благодати все наоборот. Человек начинает со взрослого состояния и превращается в ребенка. Братья и сестры, можете ли вы сказать, что стали детьми? Принимаете ли вы Слово Божие таким, как оно есть, только лишь потому, что Небесный Отец повелевает это сделать? Готовы ли вы верить в тайны без их объяснения? Готовы ли вы вновь учиться в младших классах, вновь стать маленькими? Можете ли вы пить чистое словесное молоко, ни на мгновение не подвергая сомнению то, что открывает ваш Господь, но доверяя Ему в любой ситуации, даже если это выше вашего понимания? Если не обратитесь и не будете как дети, то этот младенец не родиться для вас. Если, подобно детям, вы не являетесь смиренными, послушными учениками, довольными волей своего отца, то весьма сомнительно, что этот младенец родился для вас. Как прекрасно видеть обращенного человека, который стал ребенком. Сколько раз мое сердце билось сильнее от радости, когда я видел в прошлом воинствующего атеиста, который постоянно выступал против Христа и в словарном запасе которого едва ли можно было найти доброе слово о детях Божьих, но по божественной благодати поверившего в Евангелие. Этот человек плачет, ощущая силу спасения. Он превращается совсем в другого человека. Он считает себя ничтожнее самого последнего верующего. Он готов выполнять самую черную работу в Церкви Христовой, сидеть как ученик рядом с Марией у ног Иисуса, чтобы слушать Его и учиться у Него. Если вы сами не дети, то этот младенец родился не для вас. А теперь о том, дан ли этот сын нам. Я призываю каждого из вас задать себе вопрос, действительно ли мне дан сын. Если этот сын дан вам, то вы сами являетесь сыном. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Христос стал сыном, чтобы во всем уподобиться братьям. Я не могу любить Сына Божьего и восторгаться им, наслаждаться им, пока я сам не стану Сыном Божьим. Мой слушатель, есть ли у тебя страх Божий? Сыновний страх, страх ребенка, который боится огорчить своих родителей. Скажи, есть ли у тебя детская любовь к Богу? Доверяешь ли ты Ему, как своему отцу, как своему другу? Есть ли в твоей груди дух усыновления, которым взываем «Авва, Отче»? Бывает ли так, что, стоя на коленях, ты можешь сказать «Мой Отец и мой Бог»? Свидетельствует ли дух твоему духу, что ты рожден от Бога? Устремляется ли твое сердце к твоему Отцу и твоему Богу в восторженном порыве, чтобы обнять того, кто задолго до этого обнял тебя в завете своей любви, заключил в объятия своей действенной благодати? Знай, мой слушатель, если тебе неведом дух усыновления, если ты не сын или дочь Сиона, то не обманывай себя. Сын не дан тебе. А теперь посмотрим на это несколько иначе. Если Сын дан нам, тогда мы тоже даны Сыну. В связи с этим я хочу спросить у каждого из вас, отдан ли ты Христу? Чувствуешь ли ты, что тебе незачем больше жить на земле, кроме как для Его славы? Можешь ли ты сказать в своем сердце, «Велик Господь, если я не обманываюсь, то я весь Его». Готов ли ты сегодня повторить свой обет посвящения? Можешь ли ты сказать «Возьми меня, весь я и все, чем я владею, твое навеки. Я отдаю тебе все свое богатство, все свои силы, все свое время, и я буду твоим, целиком твоим. И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. И если Сын Божий дан вам, то вы должны полностью посвятить себя Ему. Тогда вы почувствуете, что честь Его имени – ваша цель, Его слава – одно большое желание вашего жаждущего духа. Так ли это, мой слушатель? Спроси себя, я молю, и не солги. Повторяю, если этот младенец родился для меня, то я рожденный свыше человек. Более того, в результате этого нового рождения я сам становлюсь ребенком. Если Сын дан мне, тогда я сам Сын и отдан Сыну, который дан мне. Я постарался привести изложенные выше доказательства так, чтобы они максимально соответствовали словам пророка. Я молю, не забудьте их по дороге домой. Если вы не сможете вспомнить эти слова точно, все же запомните, что вам надо проверить себя в любом случае. Проверьте, мои слушатели, можете ли вы сказать «Мне дан Сын». Ибо если Христос не мой Христос, то мне мало толку от Него. Если я не могу сказать, что Он возлюбил меня и отдал Себя за меня, то что мне пользы от всех заслуг Его праведности, от Его искупления? Хорошо, когда в лавке есть хлеб, но если я голоден и не могу купить этот хлеб, я умру от голода, хотя закрома и полны. Хорошо, что в реке есть вода, но если я в пустыне и поток далек от меня, если я слышу шум журчащей в нем воды, но обессиленный лежу вдали от него, умирая от жажды, то звонкий шум ручья будет только мучить меня, пока я не скончаюсь в горьком отчаянии. Лучше, мои слушатели, умереть в далекой стране, где не слышали о Христе, чем прожить жизнь на земле, где воспевается имя Христа и где превозносится Его слава, и все же отойти в мир иной, не воспользовавшись Его помощью, не получив благословения Его Евангелия, не омывшись Его кровью, не одевшись в Его белые одежды праведности. Да поможет вам Бог, чтобы вы были благословенны Христом и могли радостно петь «Младенец родился нам, Сын дан нам». Мы подошли ко второй части нашей беседы. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам». Если это так, то что из этого следует? Почему, несмотря на то, что это так, я полон сомнений? Почему мой дух измучен вопросами? Почему мне мало фактов? Мой слушатель, если Сын дан тебе, то почему сегодня ты спрашиваешь, принадлежишь ты Христу или нет? Почему ты не стараешься сделать свое призвание и избрание твердым? Почему ты медлишь в долине сомнений? Поднимись, поднимись на высокие горы уверенности и не успокаивайся, пока не сможешь сказать, не боясь ошибиться, «Я знаю, мой Искупитель жив». Я уверен, что Он в состоянии сохранить то, что я отдал Ему. Возможно, многие из вас не совсем уверены в своих отношениях с Христом. Но, мои слушатели, не успокаивайтесь, пока вы полностью не убедитесь, что Христос принадлежит вам, а вы Ему. Предположим, что завтра в одной из газет вы прочтете, хотя если вы поверите в то, что там написано, то, скорее всего, напрасно, сообщение о том, что какой-то богатый человек оставил вам большое имение. Предположим, что этот человек оказался вашим родственником. До получения сообщения вы планировали на завтра семейную встречу, на которую пригласили пообедать с вами брата Джона, сестру Мэри, их детей. Я сомневаюсь, что вы будете сидеть во главе стола во время обеда, а не пойдете выяснять, правда ли написанное в газете? О, скажете вы, я бы с гораздо большим удовольствием сел за рождественский обед, если бы был уверен, что мне действительно досталось наследство. И весь день, если бы вы не пошли и не выяснили, что к чему, вы испытывали бы беспокойство, сидели бы за столом, как на иголках, потому что вас терзала бы мысль о том, станете ли вы богатым или нет. Сегодня вы слышите великое и истинное утверждение, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Весь вопрос в том, спас ли Он вас? Сделал ли Он что-нибудь для вас? Я прошу вас, не давайте своим очам сна, пока точно не будете знать, что вам принадлежит небесное имение. Человек, неужели твоя вечная судьба сокрыта от тебя? Неужели, когда речь идет об аде и рае, ты остаешься равнодушным, не зная, что тебя ожидает?
Неужели ты доволен тем, что ты не знаешь, любит ли тебя Господь или гневается на тебя? Может ли быть спокойной твоя душа, пока ты не уверен, осужден ли ты за грехи или оправдан верой во Христа Иисуса? Проснись, человек! Умоляю тебя именем живого Бога и безопасностью твоей души, проснись! Ищи, смотри, спрашивай, испытывай себя, дан ли тебе сын? Ибо если это так, то почему бы нам не быть уверенными в этом? Если младенец родился мне, то почему я не могу твердо знать об этом, знать о том, что уже сейчас я живу особой жизнью, ценность которой смогу полностью оценить только после того, как окажусь в вечной славе? Если это так, то почему я грущу? Сейчас я смотрю на ваши сияющие лица, но, вероятно, под улыбками многих сокрыта боль в сердце. Братья и сестры, почему мы грустим сегодня утром, если нам родился младенец, если нам дан сын? Прислушайтесь к песне жнецов. Смотрите, как они танцуют и веселятся. Почему им так весело? Потому что они запасают дары земли, они собирают в свои житницы пшеницу, которая обеспечит им сытую зиму. И неужели, братья и сестры, мы, обладая хлебом, пребывающим вечно, будем печалиться? Мирской человек веселится, когда у него много зерна. Почему же мы не возрадуемся? Ведь младенец родился нам, сын дан нам. Прислушайтесь. Что означает стрельба из башенных пушек? Почему звонят колокола в звонницах, словно весь Лондон сошел с ума от радости? Родился царь! Поэтому его приветствуют выстрелами из пушек, поэтому звонят колокола. Христиане, бейте в колокола своих сердец, пойте словами самой радостной песни, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Пой, мое сердце, звени звуками радости, кровь в моих венах, прими эту радость». Все нервы мои превратитесь в струны арфы, и пусть благодарность касается вас ангельскими пальцами. И ты, мой язык, пой, прославляй того, кто сказал тебе, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Вытри слезы, хватит вздыхать, прекрати роптать. Что значит твоя бедность? Ибо младенец родился нам. Что значат твои болезни? Сын дан нам. Что значит твой грех? Ибо младенец возьмет этот грех, и сын омоет тебя и сделает достойным небес. И если это так, тогда радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады Богом данной не погаснет никогда. Если это действительно так, то почему наши сердца так холодны? И почему мы делаем так мало для того, кто так много сделал для нас? Иисус, мой ли ты? Спасен ли я тобой? Почему же я так мало люблю тебя? Почему же я проповедую недостаточно страстно? Почему молюсь недостаточно горячо? Почему мы делаем так мало Христу, который отдал себя за нас? Как же так получается, что мы без огня служим тому, кто служил нам так совершенно? Он посвятил себя нам полностью. Как же так получается, что наше посвящение не от всего сердца? Почему же мы постоянно жертвуем многим ради себя, а не ради Него? О, возлюбленные братья, отдайте себя Ему этим утром. Чем вы владеете в этом мире? Кто-то может сказать, что у него ничего нет, он беден, без гроша в кармане и без крыши над головой. Отдайте Христу себя. Вы, наверное, слышали историю об учениках греческого философа. Наступил день, когда все должны были сделать подарок своему учителю. Один из учеников принес золото, другой не мог принести золото и принес серебро. Кто-то принес учителю дорогую одежду, а кто-то изысканную пищу. Но один из них пришел со словами: «О, Салон, я нищ, мне нечего дать тебе, но все же я дам тебе нечто
лучшее всех этих подарков. Я отдаю тебе себя. Итак, если у вас есть серебро или золото, или вы владеете чем-то в этом мире, то по возможности отдайте это Христу. Но самое главное, отдайте Ему себя. Время проповеди подошло к концу, и я прошу обратить свое особое внимание на мой последний вопрос. Если это не так, если младенец не родился нам, что тогда? Дорогой слушатель, я не знаю, из какой части этого зала ты меня слушаешь, но глаза моего сердца ищут тебя, чтобы, увидев, плакать над тобой. Несчастный, без надежды, без Христа, без Бога. Рождество для тебя не праздник, ведь младенец не родился для тебя, сын не дан тебе. Мы с грустью слушаем истории о бедных людях, которые в течение прошлой недели умерли на улицах из-за жестокого голода и беспощадного мороза. Но с какой жалостью мы должны думать о твоей судьбе, гораздо более ужасной? Ведь наступит день, и ты будешь просить о капле воды, чтобы охладить свой язык, и никто не подаст ее тебе. Ты будешь искать смерти, зловещей, холодной смерти, как лучшего друга, но не сможешь найти ее, ибо пламя ада не поглотит тебя, и адские ужасы не уничтожат тебя. Ты будешь жаждать смерти мгновенной, но навсегда останешься в объятиях вечной смерти». Ты будешь умирать каждый час, но никогда не получишь в награду долгожданную смерть забвения. Что я могу сказать тебе этим утром? О Господь, помоги мне сейчас сказать эти слова в добрый час. Я умоляю тебя, мой слушатель, если Христос не принадлежит тебе, сделай с помощью Святого Духа то, что я сейчас скажу. В первую очередь, исповедуй свои грехи. Исповедуй не мне, ни какому-либо другому человеку. Пойди туда, где тебя никто не увидит, и исповедуй Богу, что ты нечист. Скажи Ему, что ты ничтожество, не имеющее надежды без всевластной благодати. Но не подумай, что в исповедании есть какая-то твоя заслуга. Ее нет. Никаким исповеданием ты не сможешь заслужить прощения, хотя Бог и пообещал простить каждого, кто исповедует свои грехи и оставит их. Представьте себе, что у кредитора был должник, который должен был вернуть 1000 фунтов. Они встречаются, и кредитор говорит: «Возвращай деньги». Но в ответ слышит: «Я ничего тебе не должен». Этого должника арестуют и посадят в тюрьму. Однако кредитор говорит: «Я хочу проявить милосердие. Признай, что ты должен мне, и прощу тебе твой долг». «Ладно, я должен вам 100 фунтов». «Нет, так дело не пойдет». «Хорошо, сэр, я признаю, что я должен вам 500 фунтов». И шаг за шагом он признается, что должен 1000. Есть ли в его признании какая-нибудь заслуга? «Нет». Но вы прекрасно понимаете, что ни один кредитор не простит долг, если он даже будет признан. Самое меньшее, что вы можете сделать, признать свой грех. И в этом не будет никакой вашей заслуги. Тем не менее, Бог, верный своим обещаниям, простит вас через Христа. Я могу только умолять вас последовать моему совету. Не пренебрегай им. Не забудь о нем, покинув это здание. Возьми его с собой, и пусть этот день станет для многих днем исповедания. Но потом, после исповедания, я молю вас, отрекитесь от себя. Вы, возможно, чувствуете себя спокойно, надеясь на то, что станете лучше и этим спасете себя. Забудьте об этом сладком самообмане. Вы видели шелковичного червя, как он крутится, 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 пока не умрет в подготовленном для самого себя коконе? И ваши добрые дела накручивают вокруг вашей мертвой души изящный кокон. Мы ничего не можем сделать своими лучшими молитвами, горячими слезами, прекрасными поступками. Этим мы никогда не заслужим вечную жизнь. Христианин, обратившийся к Богу, расскажет вам, что он не может жить свято сам по себе. Если корабль в море не может сам себя направить по нужному курсу, то почему вы думаете, что доски, лежащие в мастерской столяра, могут сами собой собраться, превратиться в корабль и, добравшись до моря, доплыть до Америки? Да, именно так вы думаете. Человек – это Божье творение. Не может ничего сделать сам по себе, а вы думаете, что вы на что-то способны. Итак, отрекитесь от себя. Да поможет вам Бог занести в черный список бесполезных идей всякую мысль о том, что вы можете что-то сделать самостоятельно. И, наконец, я молю Бога, мои дорогие слушатели, чтобы Он помог вам не только исповедать свои грехи, не только отбросить всякую надежду самому спасти себя, но прийти к тому месту, где Иисус умер в муках. Отправляйся в мыслях на Голгофу, там распят Он. Средний крест из трех, как будто я вижу его сейчас. Я вижу его изнуренное лицо, лицо обезображенное до неузнаваемости. На его висках словно бусинки капли крови. Это следы шипов тернового венца. Я вижу, что он обнажен, поэтому испытывает чувство стыда. Можно пересчитать все его кости. Смотрите, его руки разорваны грубым железом, ноги пробиты гвоздями, гвозди вбиты в тело. Не просто дырки, пробитые гвоздями, все тело опирается на ступни, и они разрываются под его весом. Тело висит на руках, и нервы рвутся гвоздями. Прислушайтесь. Земля затихла. Он кричит: «Боже, зачем ты оставил меня?» О, грешник, с чем ты сравнишь этот вопль? Бог оставил его, его Бог перестал быть милостивым к нему. Его душа скорбит смертельно, но прислушайся, он вновь кричит: «Жажду! Дайте ему воды! Дайте воды! Вы, святые жены, дайте ему напиться!» Но нет, его палачи издеваются над ним. Они дают ему уксус, смешанный с желчью. Услышь его, наконец, грешник, ибо он твоя надежда. Я вижу, как он склонил свою окровавленную голову. Царь небес умирает. Бог, сотворивший землю, стал человеком, и этот человек вот-вот закончит свой путь. Услышьте его! Он кричит: «Свершилось!» и испускает дух. Искупление совершено. Цена отдана. Кровавый выкуп состоялся, жертва принята, свершилась. Грешник, верь во Христа, доверься Ему. Пусть Он будет всем для тебя. Обними своими дрожащими руками Его окровавленное тело, сядь у подножия креста и смотри на стекающую кровь. Да поможет вам Бог ради Иисуса Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами во веки и веки. Аминь и аминь. Утро 25 декабря 1859 года. Thank you.
прозвучала проповідь Чарльза Сперджена із циклу «12 різдвяних проповідей». На Світлому радіо різдвяний словничок.
Подарунки у панчохах.
Західна традиція класти подарунки дітям на Різдво у панчохи перед комином теж мала бути близькою по духу українцям. Адже вона бере свою історію не від Санти, а від Святого Миколая, який є дуже шанованим у нашій країні. За легендою, він допоміг родині, у якій батько хотів видати заміж своїх доньок за чужих людей, аби врятувати їх від бідності. Святий Миколай підкинув їм через комин три мішечки з монетами, які впали прямісінько у панчохи, що сушилися причепленими під комином.
Радіо Еммануїл вітає вас та вашу родину зі світлим святом народження Спасителя.